19:12 перед началом программы «Дорогой наш Никита Сергеевич», когда ведущие Ксения Ларина и Виталий Демарский здесь в студии, а также наш гость Анатолий Миронович Смелянский тоже здесь в студии, я хочу выполнить поручение от всех сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» и от себя лично. Поздравить Ирину Петровскую с сегодняшним днем рождения. Поскольку это не простой день рождения, а очень даже знаменательный, я хочу сказать, дорогая Ира, мы тебя очень любим, мы очень горды, что ты рядом с нами находишься здесь, на станции «Эхо Москвы». Мне так с тобой приятно каждую субботу встречаться в эфире и обсуждать черти что, но с таким удовольствием, потому что рядом ты. Мы тебе желаем здоровья, удачи, красоты немеркнущей и новых творческих свершений.
Но я от себя только могу сказать, что надо позавидовать Ксении Лариной, что
не такая партнерша.
Тебя каждую неделю видит. Мы с тобой реже видимся, но каждый раз это большое удовольствие.
Анатолий Миронович.
А я хочу добавить, что я же все-таки из Ириного цеха, да? Я честно вам скажу, что ее терапевтический голос, ее способность понять ситуацию, как-то ее, как сказать, сформулировать, спокойно сказать или написать, она выдающийся человек абсолютно, я считаю, в нашей культуре. Но не кто, просто телевизионная, а в нашей культуре.
Кто не успел еще сказать этих слов Ирине Петровской, сделайте это немедленно.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Ну ладно.
Она была девочкой.
Она только родилась в это время. Да, это ваша молодость. Не надо, не надо. Мы еще девушки. Да, действительно, мы сегодня говорим о прекрасном времени, потому что именно в это время, несмотря ни на что, вот я сегодня, когда анонсировала программу, сказала о том, что как минимум два поворотных события случилось во времена Хрущева, если говорить о культуре, о театре. Это рождение «Современника», это раз, и успевшая впрыгнуть в последний вагон оттепели «Таганка», которая основалась в апреле 1964 года, и вот в октябре уже власть поменялась. Но это, безусловно, два события, которые требуют отдельного внимания. Да, Виталий. Да,
вот я хотел бы начать наш разговор с Анатолием Смелянским. Я думаю, что мы уже представляли, но могу еще рассказать, что известный театральный деятель,
профессор, историк театра,
школы, студии МХАТ, историк театра. Можно очень много говорить о Смелянском, просто замечательный человек. Так вот, нашу беседу я хотел начать с такого странного, такого наивного вопроса, который пришел к нам из Соединенных Штатов, между прочим, от программиста Рамигора, так он себя обозвал. А разве Хрущев когда-нибудь был в театре?
Хороший
и сколько
вопрос.
Раз он там был?
Во-первых, по положению, у нас руководитель государства всегда ходит на балеты, когда приезжают другие руководители.
Да,
обязательно ходил. Но в драматический театр... Я, кстати, спрашивал и у Ефремова, и у Табакова уже в другое время по поводу Никиты Сергеевича, бывал ли он в театре. Они не припомнят его, по крайней мере, в «Современнике», детищем которого, конечно, хрущевским этот театр был, они его не припомнят. Но что произошло? Он стал ходить в театр после того, как он перестал быть генсекретарем и был на пенсии. И, кстати, это все же описано, его жизнь на пенсии, когда там в Петрово-Дальнем, в этой дачке, с прослушкой 24 часа, с лимитированными возможностями, он все-таки себе позволял и книжки читать. Очень интересно, кстати, у Сергея Хрущева рассказано, что он читал, как он относился, к чему и в театр стал ходить. Он пришел к ним на «Большевиков», и там его Ефремов спросил.
Шатровский спектакль,
это 67-й год. Кстати говоря, тоже еще, мне кажется, по инерции, вообще ведь Хрущев, которого сняли там, да, 14-15 октября 64-го года, но эпоха, как всегда, не сразу заканчивается, да? Еще какие-то годы инерция существовала. И «Большевики», и вообще вся эта трилогия ефремовская, современниковская, это как бы уже последние вот возможности что-то сделать.
Как «Июльский дождь» в кино.
Да, «Июльский дождь», там, и так далее. «Эфрост» в Ленкоме еще несколько лет. Все до 68-го года.
Вообще, я считаю, инерция.
Да, обязательно, да. Обязательно. Потому что большое государство, и жизнь нельзя остановить вот как машину, да? Выходи. Она еще куда-то эта машина катилась. И «Большевики» тоже были, в общем-то, акцией хрущевской, конечно, как бы поры.
Там потому что трилогия была, да?
Трилогия была, да, сначала были декабристы, народовольцы, большевики. И большевики не имели лита, как известно. Они решили, как бы, как, кстати говоря, потом будет в «Так победим», это уже на моей памяти, с моим участием, когда решили показывать спектакль руководству страны, не имея залитованной, то есть разрешенной пьесы. И они пошли тогда, значит, к Фурцевой, очень хрущевскому министру, на самом деле, по духу и по всему, потому что эта эпоха карнавальная заканчивалась потом и вместе с Екатериной Алексеевной, и так, ну, чуть дальше. И она, посмотрев спектакль, сказала: «Разрешаю, без всякого лита», а был враг Романов, руководитель главлита, «разрешаю, я на таком партсобрании никогда не была». Сейчас это звучит, конечно, двусмысленно, хотя бы в этом был пафос защиты ленинских там вещей, да. И Хрущев пришел уже после его снятия, посмотрел это, и Ефремов его спросил: «Никита Сергеевич, почему вы не реабилитировали Бухарина?» На что Хрущев сказал: «Не успели, товарищи!» Ну, он как будто с трибуны. А второе воспоминание замечательное у Табакова. Он пошел смотреть английский спектакль «Макбет» в Театр Советской Армии на площади Коммуны. И Никита Сергеевич туда его привезли, зачем он приехал посмотреть. И Табаков мне говорит: «Кто там был завлитым-то?» Ну, я: «Александр Борисович Блок». Я говорю: «Блок». Он говорит: «Вот». И Блок ему так очень поздоровался с Хрущевым, очень так глубоко и, ну, с огромным интересом. Ну, как мы смотрим на, смотрели в советское время на людей, которые уходили из высокой власти, если они живыми оставались, что было удивительно. Потому что Хрущев, наверное, вызывал чувство, ну как, ты если ты или в Кремле, или в гробу. Нет варианта. А тут сидит. И он с ним поздоровался, и Хрущев, нежно растрогавшись, сказал ему: «Вот, пришел посмотреть, как королей с работы снимают». Так что юмор у него на эту тему был. И в театр он ходил, но уже постфактум. Он вообще многое потом переосмыслил.
Да-да, давайте, подождите,
вопрос.
А я хотела дать хронику театральную.
А, ну все, давай уже, поскольку уже начал, я вопрос. Потому что просто поймать Смелянского на слове. Потому что я услышал такое, что это, что современник – детище Хрущева. Это детище Хрущева или детище времени?
Нет, ну, конечно, времени. Мы конечно, понятно, называем просто это время хрущевским, но он окрасил это, но он своей личностью это окрасил. Он, ведь вот я сказал сейчас про Фурцева, все-таки такого министра культуры у нас потом не будет. Вообще время и краска личности, характер личности, который это время выражает. Вот когда Тынянов написал «Кюхлю», да, ну, как бы 19 век, 25-й год, ну, конечно, там идет сопоставление это, да. И он говорит: в этот же день, вот когда раздались выстрелы картечи, лица удивительной немоты появились там тут же. Вот лица удивительной немоты. Вот Петр Нилыч, который приходит на смену. Фурцева, чтобы вот уже ответить.
Петр Нилыч, это
министр Демичев, культуры, да. Демичев, да, который химик, который потом много-много лет будет нашим начальником, с которым приходилось общаться. А Фурцева... Ну, вот рассказ Ефремова замечательный. Мало того, что она там ему разрешила большевики, она вообще испытывала... Она была женщиной, не скрывала этого. Как бы не была закована в эту броню партийную. И она могла прийти просто в современник, просто так. Иногда навеселе. Это Ефремовский. Один раз. Он вообще не любил таких рассказов, но это характеристический рассказ, потому что это не связано с выдачей тайны. Она могла прийти... Он ей нравился, Ефремов. Ну, нравился.
Ну, кому же он не нравился?
А кому он такой, нравился? Ну... Да? Петр Ишевский написал замечательно как-то несколько лет назад, какой-то был юбилей Олега. Она написала, как она его видела в Центральном детском театре. Он Костю играл там в «Каверине». Она говорит: «Ну, остальные были тоже очень хорошие, но этот... Вот что-то хотелось для него сделать, сидя в зале, девочка, да, сбегать ему за пивом или папирос принести». Она приходила и говорила, причем делала так, юбочку чуть подымала.
Фурцева.
Фурцева. И говорила Олегу: «Олег, ну, хорошие у меня ножки. Больше бы никогда в истории не...»
Чудесно.
Демичев, конечно, ножки не показывал. Нельзя себе даже было представить этого. Поэтому все-таки, да, детище времени, поскольку современник начинается, ну, 55-56 год. Вот в школе-студии, значит.
Давайте мы сейчас про это, к этому вернемся. Послушаем. Я хотела дать слово нашему корреспонденту Яше Широкову для того, чтобы он, что называется, ввел нас в контекст.
25 октября 1962 года. Самый разгар Карибского кризиса. Страсти бушуют в Совете Безопасности ООН. Джон Кеннеди приводит в боевую готовность вооруженные силы США. В Кремле пытаются выйти из ситуации без потери лица, но и не ввергая весь мир в ядерный конфликт. После очередного заседания уже вечером Никита Сергеевич предлагает сходить в Большой театр. Советские граждане и иностранцы увидят там руководство страны и успокоятся. Бывший первый секретарь КПСС впоследствии в своих мемуарах сам проиллюстрировал, что театр в Советском Союзе оставался своеобразным продолжением политической арены. Хрущев также вспоминал, что вождь народов нередко любил в театральной ложе обсуждать насущные для столицы вопросы. Впрочем, его внук Никита Джубей впоследствии писал, что дед любил драму и оперу. Тот же Большой театр знали во всем мире. Его гастроли всегда были событием в любой стране, предметом гордости советского руководства. В целом, театральная жизнь при Никите Хрущеве не то чтобы резко расцвела, но свежий воздух сюда все-таки проникал. В какой-то мере первые 7 послевоенных лет здесь старались не забывать, о чем говорилось в постановлении Оргбюро ЦК ВКПБ о репертуаре драматических театров. При новом лидере послабления все-таки стали допускать, хотя бы отказались от практики обязательных постановок пьес, написанных по госзаказу. С другой стороны, некоторые вещи старались сильно не популяризировать. К примеру, пьесу Назыма Хикмета «Был ли Иван Иванович», посвященную развенчанию культа личности, ограничили в показе. Сходу оттепели ждать себя не заставили. 1956 год. Группа молодых актеров, в какой-то степени идеалистов, в хорошем смысле этого слова, объявляет о рождении нового театра. Борцы за возрождение лучшего из мхатовских традиций берут бьющее яркое название «Современник», ставят первым спектаклем «Вечно живых» Розова о недавней войне. Через несколько лет еще одна громкая премьера «Голый король» Евгения Шварца. Он в эти годы вообще на расхват. В это время ставят его «Обыкновенное чудо», а уже после смерти драматурга в Ленинградском театре комедии Николай Акимов выпускает «Дракона», который так и не смог выйти при Сталине. И, наконец, еще одно значимое событие происходит уже на излете оттепели. В 1963 году Юрий Любимов готовит со студентами третьего курса Щукинского училища спектакль по Брехту «Добрый человек из Сызуана». 23 апреля 1964 года им открывается новый театр на Таганке.
Ну вот, собственно, еще раз обозначил главные театральные события того времени наш корреспондент Яков Широков. Но я вот все-таки, вот если мы говорим о начале «Современника», начинался-то он все-таки с цензуры, да еще с какой. Ведь «Вечно живые» — это то, что мы имеем в официальной истории театра. А ведь должен был начинаться, насколько я знаю, с «Матросской тишины».
Нет, это чуть дальше.
Все-таки, дальше
все-таки.
«Вечно
да?
живые». То есть изначально
я
решили «Вечно
вот
живые».
Прокомментировать комментарий.
Давайте,
Якова
давайте.
Я думаю, он молодой ведь человек, да?
Молодой
я с ним не знаком.
Очень
поэтому...
талантливый.
Талантливый. Нет, я хочу что сказать. Знаете, когда мы употребляем по отношению ко времени, к важному переломному времени ощущение, ну, чуть-чуть, мол, там что-то...
Послабление.
Послабление, да. Какие послабления? Слушайте, вообще, так сказать, если представите, что произошло в середине 50-х годов при Хрущеве, в смысле театра, это революция, это не послабление.
Красный.
Это Товстоногов в Ленинграде, который получает БДТ. Это равно Таганке, равно «Современнику», которому папа разрешают с трупы сделать то, что он сделал. Который начинает выпускать один за другим какие-то шедевры.
В каком
сказать.
Году он пришел? 56-й.
56-й в БДТ.
Тоже.
До этого 55-й тоже уже начинается. Оптимистическая трагедия с Толубеевым на сцене советско-царского имперской Александринки. Значит, это уже открытие, да? А нету. А все. А Эфрос, который расцветает и получает в итоге Линком, тоже 64-й год, но это на излете все, да, а Гончаров, а Кнебель, а Равенских в Малом театре с «Властью тьмы», и черти что, а кинематографа, а, так, дальше, минуточку, приезды, открыли страну, Брук появляется с Гамлетом, французы появляются.
И в Монтан
появляется. Фестиваль был, это самый всемирный фестиваль «Дети разных народов». Ну и так далее, и так далее. Нет, как раз начало, середина 50-х годов, то есть время Хрущева, это вообще один из переломных моментов. Надо понять, что не просто 7 лет постановления о репертуаре драматических театров, вообще послевоенное время... до прихода Хрущева и до середины 50-х годов, в сущности, одно из самых страшных, пустых времен русского советского театра. Никогда, даже при Сталине, даже в 30-х годах, была еще инерция 20-х годов. Что-то развивалось, что-то делалось, что-то происходило. Мейерхольд работал, так или иначе, Таиров работал.
Поиски нового искусства.
Да, Алексей Дмитриевич Попов. Вот после войны, когда, казалось бы, хотели чуть-чуть вздохнуть, и вроде бы народ победитель, и ударили мгновенно, не дожидаясь ничего, ударили по «Мадемуазель Нетуш» в театре Вахтангова. Не надо веселиться. Ну и началось. И в сущности, конечно, это самое тяжелое для художественного театра. Надо понять, что такое появление современника и на каком фоне он появлялся. Вы знаете, ну я неоднократно, как можно понять, беседовал с Ефремовым на эти темы. Ведь что с ним произошло? Он же заканчивает школу-студию, он пришел в 45-м году в школу-студию. То есть он сдавал экзамены чуть ли не там 12 мая, ну, в общем, в Дни Победы.
Топорков учился, да?
Он учился у Кедрова, он не учился, тут Топорков, Табаков учился.
Табаков?
Да. И он, значит, заканчивал в 49-м году. Ну, какой год незабываемый, да? Казалось бы, он был одним из самых замечательных выпускников и должны были бы взять в художественный театр.
Год Ждановщины, напомним, да?
Ждановщина 46-й.
46-й?
Да, его должны были взять в художественный театр, они его не взяли. Как-то инстинктивно, видимо, боялись. Он вообще, как сказать, у Ефремова было очень мощное социальное такое, знаете, То есть то, что он был антисталинистом, это же даже не идеология, это его юность, подросток, который попадает с отцом, бухгалтером его наняли куда-то там в Иркуту, в лагере, и он там, он увидел это все, он ненавидел сталинщину. Я вообще не видел в своей жизни человека, который так не принимал сталинщину. Дело в том, что как он потом эволюционировал, Олег Николаевич, как потом он и к Ленину стал, но это уже потом, это уже при Горбачеве, но его не взяли в художественный театр, и это была трагедия для него. Ну как, вообще, если не взять в художественный, если выпускника лучшего выпускника школы этого года, в 49-м году, не приглашают в художественный театр. До этого ушла Кнебель оттуда. Он мог бы уже понять, но он еще не понимал. Не взяли, это все, конец.
Ну, детский театр.
Уходит, да? Ну, понимаешь, такой, он не артист детского театра.
Играет «Конька-горбунка».
Играет «Конька-горбунка», играет в розыскных пьесах.
«Зимку-невидимку».
Все. Это его первый спектакль, кстати, 55-го года. Это мюзикл. Это он поставил мюзикл. Он иногда шутил, а что мюзикл? Я первый поставил мюзикл в нашей стране, «Димку-невидимку». И он уходит в Центральный детский театр. Вот нишевая ситуация, как всегда бывает. Все вроде закрыто, а какая-то открывается другая дверь. А там Кнебель, которая тоже ушла из художественного театра. А его их не принимают. Кстати говоря, ведь впечатление Ефремова от художественного театра 49-го года очень сильное. Надо понять, из чего возникает современник. Из какой нелюбви. И из какой любви тоже. Из нелюбви вот к тому, что сделали с художественным театром. Их стали вводить, ну, студентов школы-студии, в массовки, в маленькие рольки. И, значит, там была такая пьеса, которую написал Суров, «Зеленая улица», знаменитая история. Mm-hmm. Суров писал с рабами, которые ему, значит, там писали все эти тексты. И Ефремов говорил так: я приходил на репетицию, а Суров сидел в зале или на репетиции с гнилыми зубами, курил все время и правду держал, чтобы с передовицы какие-нибудь слова выдергивать, вставлять в пьесу. Да-да-да. И, значит, когда я входил, а там была фраза, а Ливанов, который любил во время спектакля уже в 11 утра, это ефремовский рассказ, у него были часы нарисованы чернилами на руке, он их не держал, но на руке были, и на часах было всегда 11 утра, и когда ему уже захотелось выпить, он говорил Кедрову: «Миша, пора!» И они шли напротив в артистик. И Ефремов, полный идеализма. Ефремов, который, кстати говоря, за 2 года до этого в школе-студии МХАТ с 2 своими приятелями с курса, одним из которых станет будущий зять Хрущева Аджубей, который с ним учился на курсе, Алексей Иванович. В кровью расписывался в верности учению Станиславского. Вот так, да, до такой степени. Увидеть вот это глумление над художественным театром. «Миша Одинцов, прекрати, Борис!» Ответ Кедрова. А значит, так Ливанов, он шутил. Там была реплика у Сурова, когда Олег входил, он играл какого-то ремесленника вдвоем с Алексеем Покровским, которого взяли в художественный театр, Олега не взяли. Вот интересно, как судьба развилку эту делает. И каждый раз, когда Олег входил, Ливанов произносил ремарку Сурова. Ремарка такая: «Вот вошел человек со лбом, будто вылепленным из гипса». Он это всю жизнь запомнил.
Мы сейчас прервемся на новости, после чего продолжим наш проект.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Мы продолжаем наши передачи. Напомню, что сегодня у нас в студии Анатолий Миронович Смелянский. Мы говорим о театральной революции времен оттепели. А вообще создать эту пору театра, вообще, чтобы такая идея могла прийти в голову, это уже можно было назвать безумием или как?
Безумием, но, видимо, атмосфера времени, ну, а сколько чего начиналось, и новые журналы. Mm-hmm. И вот я назвал там приезд там, Брука или Монтана.
А, кстати, о Хлопковская Гамлет тоже это было?
Это 53-й год еще. Это начало
когда
всего.
Когда приезжал Пол Скофилд, это когда было?
Это тоже после смерти Сталина. Mm-hmm. Ну, можем сказать, а потом еще раз же приехал, и потом французы.
Да-да-да.
И так далее. Нет, то, что они затеяли в школе-студии МХАТ, это, конечно, было, знаете, как из воздуха берут ощущение... Это мама, мама, я дежурю, я дежурный по апрелю. Это вот это. Когда ощущение, что ты дежуришь по апрелю. У Ефрема это очень долго же было. И они начали репетировать там по ночам. В сущности, это было не просто создание нового театра. Это было впервые после нескольких десятилетий создание театра снизу. То есть театр, который никто не просил и никто не требовал.
Антон Иванович, ну смотрите, там... Видимо, провалилась революция в попытке по-новому организовать театр. Потому что поначалу «Современник» родился как такой театр с коллективным управлением.
Студия. Они прекратили, да? Кстати, свою студию. Там не было Ефремов. В 64-м году год снятия Хрущева. Да. Что тоже очень интересно сейчас воспринимается.
Вот Ефремов же не был, так сказать, единоначалия у него поначалу не было.
Нет, он был лидером.
Он был лидером.
Они его называли фюрером, вождем. Он и не мог...
Но решения принимались
якобы. Нет, у Ефремова и в Амхате, где он вот это странная вещь, при том по натуре очень жесткий, по натуре, казалось бы, мог вести это, как он хотел, но он всегда вот эти вот демократические процедуры очень любил. Обсудим, поговорим, совет старейшин, совет таких, совет сяких. И они там все обсуждали. Я, кстати, хочу сделать поправку по-моему, к тому, что сказал Широков по поводу названия «Современник», прекрасное название. Это, опять-таки, в туманной дали кажется так. Это не название Ефремова и не название их. Вообще они не знали, как студия молодых артистов, да? И как он мне рассказывал, значит, там же были очень сложные взаимоотношения, поскольку «Современник» формировался в недрах школы-студии с огромной помощью Радомыслинского, который легендарного папы Вени, как они его называли, Виталия Акчевича Веленкина там, и так далее. Значит, они были в оппозиции к художественному театру. Вот это надо понять. Что они, называясь студией актеров художественного театра, как бы вроде традиция, МХТ, Станиславский и так далее. Но на самом деле это студия, они с таким подозрением в МХАТе, что их черт знает, что они там, какая студия по ночам собираются, черт тебя знает. Помогал им отчасти и Солодовников, директор художественного театра. Вообще это особый сюжет, я сейчас вам не сказал, директоры художественного театра, их судьбы и так далее. Так Солодовников, сочувствуя делу этому, он Олегу однажды сказал, значит, я тебе буду помогать, и все мы сделаем, если вы назовете театр «Современник». Это его было предложение. Олег говорит, я же не такой нахал. Ну, тогда по советскому словарю. Вот назвать «Современник», понимаешь, это отсылает к 60-м годам 19 века, к Чернышевскому.
Хорошо, что не наш «Современник».
Ну да, не наш «Современник». Это казалось очень... Тогда это было это слово «насилие». Олег, ну я что, так ты же знаешь, я не такой же нахал. Взять, назвать, чем ничего не сделали, «Современник». Это уж чересчур. Солодовников меня попросил, ну ладно, «Современник». Это, знаешь, как когда Любимов открывал театр и переходил на Таганке, да. Он, как известно, вывесил там портреты, да, они и до сих пор, значит, такие стилизованные. Брехт, Вахтангов, Мейерхольд. Было всего 3 портрета. Как вы знаете, сейчас 4. Там Станиславский. Юрий Петрович многократно это рассказывал. И мне рассказывал, что когда пришел секретарь райкома открытие театра, он говорит, посмотрел, видит, что-то неправильно. Знаешь, как вот «Современник» годится. А почему 3 портрета? А где Станиславский? То есть нарушение чина. А что, Станиславский? Мы вот это направили. Нет, нет, без Станиславского вообще не откроетесь. Просто. Юрий Петрович говорит, ну ладно, Станиславский. Так Станиславский, он тоже был революционер в искусстве. Они повесили Константина Сергеевича. Поэтому название «Современник» не ефремовское.
А «Современник», вот можно ли сказать, что «Современник» как бы пробил дорогу, в том числе и Таганский?
Ну, конечно, пробил. Потому что сам факт появления театра, рожденного снизу. Кстати говоря, этот театр можно было бы, если бы у нас было время, и когда-нибудь, если будет, порассуждать о том, как
хрущевские политические идеи, совершенствование советского общества, возвращение к каким-то нормальным вещам, как они отразились в структуре, как они отразились в жизни современника. Вот то, что вы сказали, что они там все решали коллективно. Ведь они доходили, ну, с нашей точки зрения, до маразма.
До маразма, конечно.
Они перераспределяли зарплату у кассы.
Отказывались от званий.
Ну, до определенного момента, да. А перераспределяли зарплату. Ты в этом месяце лучше, ты хуже, мы тебе это говорим, значит, ты свои 20 рублей отдай тому, кто лучше, что является, ну, против природы человека это идет. Но, тем не менее, какие-то годы держались. И очень много было в этом театре такого, что вот напоминает именно начало этой эпохи реабилитанца. Вообще, в каком времени существовал?
А тем не менее, голый король. Ведь всегда считался, что голый король — это Хрущев.
Браво, правда?
Нет, ну, дело в том, что...
Ну, во всем случае, воспринималось так.
Слушайте, воспринималось, может быть, хотя напрямую мой вопрос... что играл Евстигнеев Хрущев, говорит, нет, Табаков, говорит, я не спрашивал Евстигнеева, никогда он этого не играл. Смеялись, конечно, потому что смеялись не над, столько над, над королем, а над жаполизами, mm-hmm. над вот этим «я вам», да, вот это вот, так сказать, то, что Кваша играл прекрасно тогда, вот над этим смеялись. Единственная, кстати говоря, пьеса, в которой сам Никита попал, ну, так или иначе попал, это пьеса Зорина, конечно, которая была сочинена под занавес, то есть перед тем, как его уволили, да, как король потерял работу, значит, в этот момент, в 64-м году появляется римская комедия или «Дион», пьеса с судьбой, где, собственно говоря, Никита Сергеевич, потому что там это император Рима, два негодяя-писателя, ну, вернее, один негодяй по имени, естественно, Сервилий, а второй Дион, здесь его на вахтанговской сцене играл молодой Ульянов, а в БДТ играл Юрский, а, значит, так что произошло, поскольку его сняли в октябре, уже начались репетиции. Значит, здесь что-то с Литом была какая-то, замешкались в Москве, и они продолжали репетировать. А в БДТ Стефаноков довольно быстро сделал спектакль, Романову доложили, ну, ни в коем случае. Угу. Ни в каком виде не хотели этого, потому что там откровенно и совершенно смешно, фельетонно, но очень смешно, узорено это все. Основные параметры наших взаимоотношений власти, художника, вот негодяй Сервилий, который уже знает, что скоро хозяина снимут, что какой-то из предместий идет, и сейчас он будет в Риме. А тут есть Дион, честный Дион, который все говорит в глаза, ну и так далее, и так далее. Так в БДТ запретили спектакль. Сейчас целые существуют истории про то, почему Гога сдал единственный спектакль, запрещенный в БДТ за время правления Товстоногова. Что якобы у него была дилемма, что ему предложили выехать в Европу с «Идиотом», со второй редакцией, и он должен был решать, Диона защищать или это, и он сдал этот спектакль. Тут же он стал, это говорят историки, я не знаю, депутатом Верховного Совета СССР, неизвестно что, но он этот спектакль не стал защищать, хотя все говорят, что более смешного, острого, причем Юрский, который сыграл уже Чацкого, угу. Он играл, значит, в этом спектакле. Лебедев играл Евгений Лебедев играл, значит, второй. А здесь Гриценко играл. И Гриценко... нет, Плотников играл. Плотников играл в Вахтанговском театре. И он,
который,
конечно,
похож на Хрущева.
Да. С лысой головой. Да, да. И, видимо, и Вахтанговский спектакль в итоге выпустили. Его ставил Рубен Симонов. Но это, я думаю, использовали политическую ситуацию как раз, чтобы вогнать, как говорится, в Хрущева вонзить, понимаете? Потому что этот анекдотический император Рима с плешивой головой, с этими дурацкими, ведь какое к Хрущеву слово прилепили, да? У нас к каждому прилепляет слово «кукурузник», с одной стороны, как я с детства помню, а с другой стороны «волюнтаризм». Uh-huh. Вот как говорили слово «волюнтаризм», мы понимали, что это про Никиту, но сейчас уже никто даже не понимает, что это значит. Значит, а тут, с одной стороны, культличность, а с другой стороны, волюнтаризм.
Скажите, пожалуйста, Анатолий Миронович, все-таки, возвращаясь к созданию современника, потому что немало написано уже и вами в первую очередь про это время. Но, тем не менее, принимали участие партийные органы вообще в создании этого театра? Там были какие-то кураторы, стукачи специальные?
Не знаю. Я только знаю, что Ефремов, конечно, не может не быть, чтобы они не принимали. То есть и партийные органы, и райком, и Москва, конечно, принимали. И более того, сочувствовали этому театру, помогали этому театру. Есть масса баек, которые лучше расскажут, конечно, артисты современника, про начальников московских управлений культуры, которые любили этот театр, любили этих артистов. Они очень быстро... Так бывало у нас в этой системе, особенно при Хрущеве. Как сказать? Любимый артист. Артист, Табаков любимый артист, Ефремов любимый артист.
Евстигнеев.
И более того, они же научились, мне кажется, и в Ефремове это было при всей остроте, так сказать, какой-то социальной своей позиции, неприятии сталинизма.
тем не менее, понимали, конечно, на какой земле живут, в какой стране существуют, и могли находить взаимоотношения с властью, так сказать, ну, до определенного момента, когда, ну, я присутствовал там неоднократно, когда в какой-то момент, особенно если Ефремов был не в сильном порядке, он мог послать куда угодно и, так сказать, и возроптать. Но, в принципе, так понимал, до какого предела можно дойти. Современник – это чудо, конечно, это появление как раз в тот момент, вот, когда можно было появиться снизу. Конечно, при помощи. Ну, что можно было сделать, какой театр мог появиться без...
А репертуар, естественно, согласовывался.
Ну, как всегда как тогда. Хотя в 50-е годы не до такой степени. Нет, ведь потом при Демичеве, при Брежневе репертуар стал согласовываться до такой степени, когда мы месяцами ждали ответа Министерства культуры на любую пьесу, когда принимали спектакль месяцами, когда стали писать в московских, особенно, театрах в письменном виде замечания. Иногда и вот на Таганке, кстати говоря, по 70, по 80 замечаний в письменном виде, акт приемки спектакля. Принимали 2-3 человека, приходили. Это целая процедура, ритуал задушения, когда какой, так сказать, это было, но не тогда.
А запрещали
спортивным руководством? Это же потом, уже в годы Брежнева, мы это
у них запретили.
Да. Что у них запретили?
Да? Про Высоцкого, кстати, да. Напомните, которого я потом расскажу историю Хрущев-Высоцкий, с чужих слов, но очень важную. Я хочу сказать, что в «Современнике» запрещали спектакли, запретили пьесу Галича
«Матросская тишина». При Хрущеве.
При Хрущеве запретили спектакль «Случай в Виши».
Который они потом все-таки...
Да, потом как «Матросскую тишину» тоже поставили. Уже в новейшие времена, да. Естественно, уже в горбачевские времена они это сделали. Запретили, да, в связи с еврейской темой.
Солженицын не смогли поставить тоже.
Солженицын у них читал тоже. То есть, естественно, он же ведь какое-то короткое время чуть ли не был знаменем новой советской литературы антисталинской. И Никита Сергеевич. Ведь вообще-то очень интересно, вот как они... Когда, значит, первый приступ антисталинский у Хрущева, это 56-й год, доклад на 20-м съезде. Какой это доклад? Я, кстати, идя к вам, перечитал. Это потрясающе сделано. Я не знаю, как Хрущев сам там вкладывался или нет, но доклад построен на том... Вот я представляю это. Знаете, ведь закрыли зал, журналистов не пустили, запретили им вынимать авторучки, что-либо записывать. То есть это еще театрально было подготовлено. Сейчас мы вам сообщим такое, что нельзя никому рассказывать. Как будто когда сидит 1000 человек, так можно прямо сказать, что никому... И он подобрал такие факты, когда он стал говорить о Сталине, видимо, еще особым голосом, и так далее, зал замирал, потому что он стал рассказывать о следователях, как они вели дела, как они добивались признаний. И способ был один – бить и бить по голове, физически уничтожать.
Говорил про садистов-следователей.
Да, про садистов.
Родос, по-моему, известный был,
значит,
следователь.
Ну, вот да? Эта самая история. Это 56-й год. Mm-hmm. Но потом, ведь через 6 лет ему понадобился провести еще один съезд партии, потому что сила сталинизма и его самого непоследователь в том, что он пошел, когда он решил убрать Сталина из мавзолея, нанести им страшный удар. Кстати говоря, предложение о выносе Сталина из мавзолея было озвучено секретарем тогда ЦК КПСС Демичевым. Он был секретарем Московского округа. Он же предложил вынести, Петр Нилович предложил вынести Сталина из мавзолея. И тогда следующая антисталинская волна. Вообще, все, мне кажется, эти самые 8 лет, 10 лет Хрущева, это... попытки решимости изгнать беса, изгнать Сталина из жизни страны и из самого себя. Потому что, если вы прочитаете его мемуары, Сталин занимал его воображение до конца его дней. То есть он был прикован к этой фигуре, и он его пытался изгонять из жизни страны, из жизни партии. Но очень вот так вот, так сказать, моя приятельница Соловьева как-то сказала замечательно про Никиту Хрущева и про театр той поры, и про жизнь той поры, что, в общем-то, было... Да, у нас сейчас то же самое. Я хочу сказать, что она это приравняла к русской хоровой игре. Знаете, у нас есть такая игра очень странная. Одна партия пляшет, поет, говорит... А мы просто сеяли, а вторая партия, а мы просто вытопчем. И вот у нас все время одна партия просто, а мы просто сеяли, а мы просто вытопчем. При Никите это была любимая игра. То просто сеяли, то просто вытаптывали. И что я хотел сказать?
Можно я задам вопрос? Ага, ну, поскольку мы во времени так путешествуем, да, особо не привязываемся к конкретной хронологии. Каким образом на театральной жизни отразились все его истории с интеллигенцией? Я имею в виду Манеж и встреча.
Ну, я вам почему под горячую руку его не попал?
Да, почему почему артисты, режиссеры?
Потому что, как вы знаете,
писатели, поэты,
да.
Ну, киношники даже попали.
Попали, да. Ну, кто попал, подразумевает, что попал. Во-первых, он был все-таки человек непредсказуемый, импульсивный. Знаете, все-таки дальше в государственной жизни, вот при Брежневе, все это приняло черты монументального гниения, проработки, подготовки. Система. А Хрущев был отчасти, он чем и разрушил эту систему. Он все время совершал какие-то, в общем-то, безобразные хулиганские... Взял, разделил обкомы. Взял, переименовал УВД, я помню, в юности, что это за УОП? Mm-hmm. Ну, нельзя назвать КГБ или МВД УОПом. УОП – это словесное надругательство над организацией. УОПе, где в УОПе, ну что вы, все рифмы и так далее. А он это делал. Разделил обкомы. Я помню, что когда Никиту убрали, Сергеевича, у нас был, я же в Горьком был, секретарь Горьковского обкома по идеологии был такой Горев. Он выступил на собрании, и в Горьковской правде было напечатано, и начал, ну что же, воссоединили тут же сельский обком и промышленный обком, и он сказал... Ну, как поется в песне, милый друг, наконец-то мы вместе. То есть Никита разрушался по порядок, понимаете? И поскольку он был импровизационен во всех этих вещах, то мог, его могло шарахнуть и в эту сторону, и в ту сторону.
То есть случайно не задета была театральная жизнь?
Ну, наускивали, потому что огромное количество сталинистов. Причем он ведь сам идеологически не очень от Сталина далеко ушел, потому что он говорит, в области искусства я сталинист, одна из его фраз, да? А вот в политике, да, тут я совнархозы, обком и делю, а в искусстве вы там псы такие, смотрите, вы что? Он же это страшная вещь, которую он стал говорить там художникам, и на этой встрече в марте 63-го года, про которую мне Ефремов многократно рассказывал, когда он там стал, ну, Вознесенскому, все эти известные вещи, мы тебе паспорт дадим, давай отсюда, и что такое? Вот Оренбург там сидит, якобы что при Сталине он молчал, рот на замок, а сейчас болтать стал. Ну, что это такое? Мы это не позволим, там, и так далее. Ведь буквально за два месяца до встречи до выставки в Мосхе, когда началась вся эта, в общем-то, знаковая история, когда он разгромил эту выставку, посвященную 30-летию Мосхе в Манеже, Солженицын становится важнейшим писателем. Ему понадобился один день Иван Денисович Твардовский, который через Лебедева посылает эту
помощник
вещь.
Хрущева, да?
Помощник знаменитый. Хрущева, знаменитый. И Хрущев потрясен, потому что... Ну, это попадало на его душу. Кстати, говорят, не только идеологически он решил воспользоваться, хотя, конечно же, да. И кстати, Александр Александрович многократно говорил, без Твардовского эта вещь не могла бы быть, и Солженицына бы не было. Но и без Хрущева этого не могло бы быть. То есть он это узаконил. И буквально спустя несколько недель, вот это Хрущев, он идет на выставку в Манеже и говорит там эти, вы там пидорасы, что делаете, там то-то, то-то. И причем, вы знаете, вот когда читаешь, ведь потом, кстати, спустя много лет была опубликована стенограммы его всех этих речей, мы же не знали тогда, вот буквально уже в наше время, да, была публика, как он говорит, это искренне очень. Я вот смотрю, что за это? Они там собираются, эти художники, и что они там хотят, зашифровывают что-то там. Что они там это думают? Вот мы сейчас тут на политбюро, на президиуме ЦК решили отметить 500-летие Леонардо да Винчи. Вот я там не был в Италии, а вот смотрю и все понимаю, потому что душой человек работает. Ну, вот это же не придумаешь, это ему не написали. Это вот он сам так считает. Так вот, с одной стороны, Солженицын, а с другой стороны, мгновенно, значит, увидеть этих художников, ничего не понимая, спросить, а кто разрешил? Вы что-то сами с этими негодяями не разобрались? Ильичев вокруг, Шелепин, значит, Железный Шурик, представитель КГБ. И начинает. И что самое в этой истории страшное, скажем, в реакции Ефремова на то, когда начался погром, еще при нем, при
Никите Сергеевиче. А там кто-нибудь был? Ефремов был в зале?
Был, конечно.
На встрече
был, конечно,
с интеллигенцией,
да? Когда он вытащил худенького Вознесенского, и тот говорит, ну, возьми паспорт, мы тебе дадим, я имею такое право, мы тебе дадим паспорт, уезжай отсюда, как то-то. Я же русский человек. Мало ли, есть русские, которые хуже там не русских, ну и так далее, вот это все. И когда он стал читать «Лон Жюмо», поэму о Ленине, вот это, я ее, кстати, в юности, студенческие годы читал, потрясающе. Значит, с подтекстом, если спросят, на какого стиля школы Ленина говорим, про пилоны его простые, про дворец съезда, про зеленый аквамарин, если спросят, какого стиля школы Ленина говорим. И Олег говорит, что когда он вот это, на тебе паспорт, уезжай отсюда, вон отсюда, он говорит, ты знаешь, сам Никита, как сказать, это было с театральной точки зрения, с точки зрения Олега, ну, человеческое проявление. Он был гневен. Что вы вообще, мерзавцы? Он боялся всегда. Сам, кстати, Никита в мемуарах написал, Сергеевич, поправляйте меня, когда я говорю Никита, это неуважение к нему. Хотя его все называли Никита, что тоже было важным моментом десакрализации страны. Вы знаете, когда вот...
Сталина попробуйте, назовите Йоси.
Слушайте, вот у нас, когда Путин с Медведевым в новогоднем огоньке на балалайке там...
я был потрясен, потому что это момент десакрализации, это важно для людей, что, ну, люди как люди, да, так Хрущев был, конечно, абсолютно десакрален в этом смысле, с этими его, слушайте, вот он показывает иногда, как он в Америке, да, и рассказ, кстати, его переводчика потрясающий, о том, как он на выставках там приезжает в какой-то штат в Америке, и ему показывают, или он здесь был на выставке в Сокольниках, я не помню, а он увидел, знаете, вот когда салфеточки вынимаешь одну за другой из этих клинекс, вот эти вот, да, и он увидел это, и ему говорят, ну, попробуйте. Он вынул одну салфетку, а на нее место вторая, да, и он был так потрясен чудом западной культуры. Он прижал эту коробочку к груди, говорит, не отдам.
Так у нас очень многие вещи появились после этого визита в Америку.
Ну да, да. Он, не отдам эту коробочку и так далее.
Кока-колу пробовал.
Кока-колу, коробочку вот с этими самыми салфеточками. И Ефремов говорит, что самое страшное было как раз не в Хрущеве. Он был гневен, он был в гневе, и он был отходчив. Он мог сказать, я тебе, на тебе паспорт, и тут же сказать, ну ладно, давай, работай.
Главное, те, кто слушали.
Да, да. Вот это, то есть такой волчий инстинкт.
Конечно.
Вы знаете что? И конечно, в этом смысле при Хрущеве, ведь все-таки при Хрущеве уничтожали Пастернака. И это одна из самых позорных историй после сталинского времени. И он не читал, конечно, этого доктора, он потом прочитал. И, конечно, очень огорчался, что он это сделал, что это произошло. Но ведь это при нем произошло. Ефремовское ощущение от этого мартовского 1963 года сидения у Хрущева, страшное ощущение людей в зале, которые сказали, а ту его кровь. Знаете, вот сейчас у Войновича в мемуарах читаю с огромным удовольствием его толстую книжку «Автопортрет». Он рассказывает какое-то заседание там. Знаете, вот это, в общем, это действительно вот реалии времени, у него память замечательная. Там какой-то выступает мелкий, значит, человек, которого никто сейчас не помнит, звать его Кузьма какой-то, и что-то он кого-то задел, что ты политическую близорукость проявил, и тот с места говорит, Кузьма, ты моей крови хочешь? И Кузьма улыбается, показывает, да, хочу, понимаешь? Кузьма.
Антон Мирович, у нас остается мало времени. У нас уже просто все уже напоминают.
Про Высоцкий Хрущев.
Я хочу вам сказать, вы знаете что? Я дружу с внучкой, удочеренной с Никитой Сергеевичем, Юлы Хрущева. Она многие годы, несколько десятилетий, она была завлитом театра Вахтангова, или в литчасти театра Вахтангова, потом работала в Министерстве культуры. И очень много человеческого вот, про Никиту Сергеевича я от Юлы услышал. И вот по ней можно судить, насколько Хрущев антисталинист, насколько она антисталинистка. И как это важно было тогда для страны. И, значит, в какой-то момент, это уже конец 60-х годов, Хрущев, значит, живет, видимо, Петрова Дальней, вот в этой дачке, которую снесли потом. Он ей говорит, хочу поговорить с дедом. Она говорит, да невозможно, ты пойми, там, нет, вот сейчас, а он, видимо, был это самое, надо поехать, у меня серьезный вопрос, надо поехать. И она берет Высоцкого, и они едут к деду туда, значит, на дачу, их пропускают, охрана, все, и они начинают разговаривать. Она Хрущева рассказывает, что он певец, что у него песни, что он артист, он не знает ни про Таганку, ни про песни, его ничего. Ну, долго-долго беседует, он показывает, он тогда помидорами занимался, вот такие помидоры выращивал на гидропонике.
Смотрите, вообще, какую я вырастил капусту.
Да, потрясающе, он гордился этим. Вообще у него была, видимо, сила, аура такая, даже воздействовала на злаки и овощи. Короче говоря, долго-долго общаются, наконец они выходят, и Хрущев его провожает до колен. Литки, и хулиган Высоцкий, видя охрану, говорит, ну что, Никита Сергеевич, хватит тут сидеть, пора возвращаться туда. Что? Нет, Володя, это уже поздно, значит. А из советов Хрущева еще замечательно.
Но он не спел, да?
Нет. Он не понимал. Он говорит, вот что мне делать? У меня песни запрещают, пластинки не выпускают, диски. Ну, как тогда они говорили, диски. Что мне делать, Никита Сергеевич? Он пришел как бы за советом к нему, и Хрущев совершенно серьезно говорит, ну, что я тебе скажу? К Суслову не ходи. Иди к Демичу. Вон молодой, более интеллигентный. Это был совет Никиты Сергеевича Высоцкого, что к Суслову не ходи. Не поймет. Я себе представляю тот момент, когда он у ворот говорит в виде охранника. Никита Сергеевич, пора возвращаться.
Тут же они доложили, что черт его знает, что там будет. Антон Ильич, может, совсем уже у нас мало времени. Очень коротко. Современник, если хотите сказать, если можно так сказать, и остальные театры. То есть вот в том театральном мире это воспринималось теми консерваторами, я не знаю, там остальными театральными деятелями, как им вызов, как конкурент, которого надо убить, зарезать. Или ну, это... он открывал современник дорогу и другим тоже репертуару?
Ну, очень, он был поддержан в огромной степени обществом. Он на волне поддержки общества. Да,
театральный... да. Коллегами.
Я бы так сказал. Наверное, самое отрицательное отношение к современнику как раз художественный театр, чем детищем он был. Но он очень быстро утвердился, как новый ансамбль актер, новые качества актерской игры предъявили. А рядом Эфрос появляется, рядом Таганка появляется, рядом Товстоногов появляется. Они очень быстро стали опорными театрами этой страны. И потом ведь на многие годы, и сквозь Брежневщину, туда стали ходить. И уже закрыть его было невозможно. Уже это был такой островок, важный для не только для театральной культуры, понимаешь, для всего, как бы, да, что уже закрыть было нельзя, невозможно.
Я думаю, что нам надо будет еще встретиться. Давайте мы к этой теме возвращаться, потому что надо отдельно про БДТ поговорить, безусловно, отдельно про Эфроса поговорить.
Про каждого из них, про Эфроса.
Да, обязательно, обязательно. И про Таганку. Спасибо, Анатолий Миронович.
Вам спасибо.
До встречи в эфире. До встречи. И в телевизионном тоже.
Хорошо.
Счастливо.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.